Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл «Московские школы кино», который в этом полугодии посвящен ученикам Александра Петровича Довженко. Мы уже довольно о многих говорили, и, слава Богу, у нас состоялись две встречи с Романом Петровичем Сергеенко и с Ириной Игоревной Поволоцкой. А сегодня мы будем говорить о человеке, который, ну, мне кажется, тоже из того курса, может быть, самый известный документалист, потому что ее работы широко всегда распространялись, печатались, распространялись по кинопрокату, в том числе и фильм, который мы будем смотреть сегодня. Это Джема Сергеевна Фирсова. К сожалению, несколько лет назад она ушла от нас. Конечно, жалко, что мы уже не можем ее пригласить. Но к микрофону я хочу пригласить Наума Хильевича Клеймана, куратора этого цикла и человека, который много общался с Джемой Сергеевной, который традиционно расскажет несколько слов до начала фильма. Пожалуйста.
Спасибо. Добрый день, друзья. Мы Довженко воспринимаем прежде всего как режиссера игрового кино, хотя киноведы помнят, что во время войны он сделал два документальных фильма «Битва за нашу советскую Украину», это был первый фильм, и второй фильм «Битва за правобережную Украину». И оба фильма на фоне, в общем-то, хорошего нашего документального кино выделялись какой-то особой интонацией, я могу сказать, такой страданием, которое звучало в голосе Довженко, который не пригласил обязательного диктора Хмару, который гладким баритоном комментировал и внушал оптимизм зрителям, что мы все равно победим. Конечно, все равно победим, но то, что сделал Довженко в своих фильмах, особенно в первом «Битва за советскую Украину», это была картина страдания. Страдание не только народа, страдание не только армии. Это было страдание автора, который сострадал тому, что он показывал на экране. Уже эта интонация отличала фильмы Довженко от рядовой, так сказать, при том, что там работали серьезные мастера, там был Копалин, там был Кармен и так далее. Но тем не менее, документалистика Довженко была с самого начала. Понятно, что это человек очень высокого строя мыслей, и при том, что звучали обязательные фразы, и понятно, что был общий настрой на то, что мы все равно победим. Тем не менее, в этом фильме была, в общем, цена победы очень точно обозначена, в первом особенно. И то, что Джема Фирсова оказалась тем самым учеником, которая продолжила эту линию довженковского документального кино, на мой взгляд, не случайно, потому что Джема Сергеевна была дитятей войны. Наверное, люди, сидящие здесь в зале, некоторые знают, что она, собственно, с отцом и матерью прошла фронты, он воевал, ее отец, мать была тоже фактически при фронте. И Джема с родителями прошла всю войну на передовой, вплоть до Кёнигсберга, он же Калининград. И вы знаете, что она, может быть, вы знаете, что для нее Калининград оказался как бы вдруг вновь обретенной родиной. Она сама говорила, что Калининград для нее связан странным образом. Она пришла в этот разбомбленный город, город Канта, город, который был всегда таким ключевым на пути из Германии в Россию, город, через который приезжал Мюнхгаузен, город, который овеян легендами, и который стал одной из самых страшных трагедий для обоих, кстати, сторон, для обеих сторон, для нашей армии, которая положила там несчетное число воинов, и для немцев, которые жестоко расплатились, так сказать, за нападение. Но в том котле, который был вокруг Кёнигсберга, ставшего Калининградом, Джема была ребенком. Значит, можете себе представить человека, который живет под грохот снарядов, под свист бомб, постоянной опасности того, что вот немцы прорвут фронт, и они окажутся в тылу, то есть было в немецком, я имею в виду. Когда мы с Джемой познакомились, мы были на год младше, надо сказать, что что-то ее всегда отличало от других сокурсников. Ну, кроме того, что она была очень красива. Вот ее, Я говорил в самом начале, что это был самый красивый курс. Ни один актерский курс, где были красавицы и красавцы, не мог сравниться с долженковцами. Они, у них был какой-то особенный, как орел вокруг головы, и фигуры, они были какие-то... Ну, вот Долженко задал какой-то очень высокий уровень, если хотите, пафоса. Пафос – это ведь не катурный. Мы, к сожалению, избалованные вот этой пропагандой того, что пафос должен быть обязательно возвышен, обязательно чуть не гекзаметром надо говорить, ничего подобного. Пафос – это страсть, буквально с греческого страсть. И вот та страсть, которая была в Долженко, она передалась его ученикам и Джерма, конечно, как и другие долженковцы, кроме чисто физической красоты и абсолютно непонятного типа красоты, я сейчас об этом скажу, она еще с самого начала была не бытовой, вот они все были не бытовые. Когда мы Джерма увидели, я помню, моя первая мысль была, откуда она приехала, у нас было очень много студентов из Польши, Чехословакии, из не только восточных стран, в смысле Вьетнама, Китая, но и из западных республик, социалистических, конечно. И первая моя мысль была, что она там была кубинка у них, на был чех Иржа Свобода, которого мы сегодня вспомнили. И я спросил, а она откуда? Говорит, как откуда? Она наша. Она Джемма, но она наша. Вот само имя Джемма. Да, конечно, тут, конечно, опыт каким-то образом влиял, конечно, романтизм, который сопровождал ее, но кроме всего прочего, у нее была какая-то совершенно непонятная грация. Оказывается, отец его дружил с Михайловичем Ромом, ее отец, и она собиралась поступать к Рому, но опоздала. А следующим был Долженко, который набирал, и она потом оказалась у Рома все равно в ученицах, но вот когда она попала на курс Долженко, в ней вот совместилась, если хотите, вот долженковская страсть, пафос и публицистичность его, которая была ему тоже присуща, с таким аналитическим умом Михайловича Рома. Если Долженко был бы скорее, я бы сказал, интуитивист, хотя, конечно, очень возвышенного плана, то вот ромовская рациональная такая аналитичность как-то на нее повлияла, видимо, еще со времен посещений Михайловича, когда она еще девочкой мечтала о ГИКе. У нее еще была одна удивительная особенность, как у человека. Она обладала совершенно невероятной грацией. Это даже трудно объяснить, чем в палатке она отличалась от наших даже актрис несколько мешковатых. Вы знаете, к сожалению, наших актеров учили держать спину и голову, потому что все горбились, все ходили. Я помню, как смеялись над очень, я не буду называть ее имя, над будущей звездой, которая ходила, не сгибая колени. И ее учила, я помню, замечательная педагог Пыжова, что надо ходить плавно, не надо ходить, вот переставляя ходули. А Джемма обладала какой-то совершенно поразительной грацией. И я позволю себе сейчас рассказать историю, как я однажды оказался режиссером Джемми Ферсова. Я, собственно, режиссером не был, но мне пришлось на пробе ее режиссировать. Значит, мои друзья-операторы решили снять на... У них были такие этюды для интерьерной съемки, снять пантомиму Федра. Значит, Румнев поставил для актеров курса Пыжова и Бибикова, поставил Федру пантомиму, где Лариса Кадышева была совершенно неподражаемая Федра. Это будущая звезда, кто видел «Тени забытых предков», наверное, никогда не забудет Ларису Кадышникову. И Лариса была совершенно замечательной Федрой. И ребята решили, что вот они снимут Ларису, и надо было вот пробуждение ее любви к пасынку Ипполиту. Поскольку им нужно было, чтобы кто-нибудь стоял рядом с оператором и что-то такое говорил Ларисе, они попросили меня, ну, как бы сыграть роль режиссера. И я вдруг сообразил, что ведь там надо показать рождение вот этой страсти, которая как бы она не владеет собой, это как будто приходит извне. Вот так поговорили с Ларисой, и я вдруг говорю, слушайте, а что если нам попросить Джему Фирсову сыграть вот ту служанку, которая там приносит покрывало, там еще какие-то вещи, вот пусть она будет воплощением страсти, пусть она стоит за спиной Ларисы, невидимая, и потом вдруг из-за спины, Лариса, она как бы накидывает на нее это покрывало такое поверх ее туники. И вдруг эти руки Джеммы вдруг становятся руками страсти, и эта страсть отделяется, она вырастает как бы над, она выше была, чем Лариса Кадышникова, и вот становится как бы тем, с той силой, которая заставляет мальчику идти за пасынком. Мне сказали, ну пойди поговори с Ларисой, с Джеммой. Я подошел к Джемме, сказал: Джемма, вот такая идея появилась, вот скажи, ты не хотела бы сыграть такую страсть? И Джемма так на меня посмотрела и сказала: так, опять ведьма, да? Значит, дело в том, что ее все время приглашали на роль прекрасных ведьм. Она, в ней было что-то такое исключительное, да? И она была не бытовая, и понятно, какая колдовская какая-то красота. Я говорю: нет, никакая не ведьма, а страсть. Страсть, мужа, сказала Джемма. Но, к сожалению, дело ограничилось одним днем съемки, потому что вот такое изменилось в задании. Но так или иначе, я забыть не могу, как Джемма сделала вот это движение рук, выпростав их из-под этого покрывала, и вдруг это были руки страсти, которые поднялись вверх. Я подумал: батюшка, какая актриса-то? Она же не просто режиссер. Ее потом стали снимать, обязательно снялась и в «Алых парусах», и вообще много снимали. И всегда она была вот не советская женщина, она была какая-то вот залетевшая из другого космоса, если хотите, вот из другой планеты. Но кроме всего прочего, Джемма была необыкновенно серьезным человеком. Я не знаю, как обозначить эту серьезность. Может быть, вот постоянное присутствие смерти за спиной в ее детстве, может быть, то, что отец ее довольно рано умер, и для нее это была страшная потеря. И она потом вышла замуж за Микошу, замечательного оператора, прошедшего всю войну с камерой. И в каком-то смысле Микоша был для нее и мужем, и отцом, и братом, и как бы и набытием в кинематографе той военной судьбы, которую она разделила. Но во всяком случае, вот все время ощущение было такой сосредоточенности на чем-то, что не сейчас и не здесь присутствует, где-то там. Это потом подтвердилось на протяжении ее судьбы, потому что она снимала довольно много, она делала фильмы о войне постоянно. Она получила Ленинскую премию как член коллектива «Кармена», который делал многосерийную «Великую Отечественную». Она сняла, по-моему, две или три серии. И две серии. Но во всяком случае, я могу сказать, что Джемма с абсолютной ответственностью, можно сказать, относилась к каждой задаче, которую перенесла, ну, когда снимала «Чернобыль». Все, что делала Джемма, было попыткой окрикнуть нас и сказать: ребята, мы стоим на грани катастрофы. Это касалось опасности войны, это касалось загрязнения Вселенной, если хотите, нашей деятельности, это касалось ксенофобии, которую она терпеть не могла и абсолютно не принимала. То есть у Джеммы все время были тревоги не бытового плана. Я думаю, что это как раз и есть такое довженковское начало. Фильм, который вы сегодня увидите, для меня один из самых важных документов эпохи Холодной войны. Вот сегодня уже молодежи, к счастью, ну сейчас, к сожалению, опять начинают призраки какие-то такие мерцать холодной воды, наверное, войны, но я думаю, что это не больше, чем дежавю и морок. А в 80-е годы еще было вполне, в начале 80-х годов, опасность того, что какой-нибудь идиот сорвет кнопку, и по нечаянности даже может случиться атомная война. И то, что у нас постоянно твердили, что мы за мир, мы против войны и так далее, это было частью государственной политики, частью государственной пропаганды, но в то же время это было действительно стремлением народа, пережившего страшную войну, заплатившего ужасную цену, может быть, больше всех народов на Земле. И я могу сказать, что эта борьба за мир имела два уровня. Вот уровень официозной пропаганды и уровень реального переживания людей, которые постоянно и действительно серьезно говорили: только бы войны не было. Вот это речение «только бы войны не было» было совершенно бытовым, естественным, каждодневным. И Джемма Фирса вот это бытовое опять приподняла на уровень предупреждения об опасности. о том, что будущее уже, это апокалипсис как бы стучится в двери, когда случился Чернобыль, не случайно она помчалась туда, та же Крылан Сергиенко. Это была не только трагедия родины учителя, это была трагедия человека, который понимал, что происходит с нашим миром. А я должен сказать, что Джема была еще поэтессой. Я об этом узнал довольно поздно. Она взяла несколько сборников своих стихов. Я не буду обсуждать с точки зрения литературоведческой, какая-то поэзия великая, невеликая, абсолютно искренняя. Я могу сказать, что она не вершеплет. Это не человек, который пишет в рифму, чтобы красиво выглядеть. Она действительно выражала те чувства, которые в ней все время кипели, в прямом смысле слова, и их нельзя было выразить прозой. Это можно было сделать только в ритме, в рифму, с определенной степенью отрешенности от этой каждодневности. И когда она лишилась Микоши, для нее это был, конечно, удар, выбивший из-под нее землю. Она долго не могла прийти в себя. Потом она пришла в музей кино и сказала: «Наум, у меня есть два подарка. Для музея кино я хотела бы, чтобы вы взяли материалы, не вошедшие фильмы мои, которые я набрала, а мне жалко, если их смоют, может, кому-то еще понадобится. А во-вторых, у меня есть архив. Я бы хотела, чтобы в музее кино лежал мой творческий архив». И он сейчас лежит действительно в рукописном отделе музея кино. А кроме того, говорит, у меня есть подарок для Сергея Михайловича Эйзенштейна. Я говорю: «Да, а что это за подарок?» Ты знаешь, когда мы вошли в Калининград, то есть Кёнигсберг тогда, там везде лежали книги. Это же был книжный город университетский. Везде лежали немецкие книги. На полу, на улице иногда, на полках разбомбленных домов, в шкафах, вернее, на скорых шкафах книжных. И папа какие-то книги взял. У них не было хозяев. Хозяева либо убежали, либо погибли. У нас дома есть несколько книг из Кёнигсберга. И однажды вдруг подумала, наверное, эта книга «Парад» была бы Сергея Михайловича. Он же был книгачей. И вот я одну книжку не хочу отдавать ни в какие библиотеки этой страны литературы, а я хочу их подарить Эйзенштейну. И эту книжку мы принесли на Смоленскую, в кабинет Эйзенштейна. Сейчас она находится в составе библиотеки Эйзенштейна, как подарок Джемы Фирсовой. Это я рассказал историю к тому, чтобы вы поняли, какого строя, да, мысли и чувства были у этого человека. Только при этом она могла действительно стать полноценным учеником Довженко. И ей это удалось. Вот мы сегодня посмотрим картину, потом, может быть, поговорим, когда кончится. Спасибо, что вы были.
Спасибо большое, Роман Михайлович. Да, мы сейчас будем смотреть ее монтажный фильм «Предупреждение об опасности» 83-го года. Джем Сергеевна снимала его 3 года, работая в архивах, в наших киноархивах, крупнейшем госфильмофонде, в Российском государственном архиве кинофотодокументов. Они в общей сложности, по ее воспоминаниям, я вычитал 400 частей. Намонтировали первоначальные, из которых потом уже собрали большой полнометражный фильм, который идет 1:40. Кроме того, кроме наших архивов, они работали в архивах ГДР и Швеции и получали еще английскую хронику Swiss News по обмену. Для нее эта работа была одной из важнейших. Не случайно, как вот Махич говорил, что первая часть ее творчества во многом была связана с фильмами о войне, а это были фильмы об опасности будущей войны. И вот как раз в ее собрании ее сочинений, второй том, который посвящен, и который делает Николана Кращенко, который продолжила, кстати говоря, долгое время же Джема Сергеевна вела клуб документального кино «Микоши». Они вдвоем вначале вели «Микоши» и «Фирсова». Он был до закрытия в кинотеатре «Художественный». Вот, потом они какое-то время были в Доме кино, а сейчас Ирина Николаевна Гращенко продолжает. Не случайно они разделили не две части сценария, их первый называется «Война», а второй «Нет войне». Вот это вот «Нет войне», это, конечно, очень важно, продолжая вот думать снова Махеевича, что какой-то неимоверный пафос, который ей был присущ, Да, этот фильм, наверное, его как-то подхватила пропаганда. Я помню, мы школьниками нам его показывали, в буквальном смысле все его посмотрели. Но при этом, мне кажется, сейчас появилась вот та дистанция, почему мы именно его выбрали, когда на него можно посмотреть немножко отстраненным взглядом, уже не находясь в ситуации той холодной войны, ее разгара, потому что это как раз размещение першингов, это, в общем, как бы андроповский вот этот излет, самый страшный для всех. Хотя уже оставалось всего 2 года до того, как все будет по-другому и начнется настоящая разрядка и разоружение. Поэтому мы выбрали этот фильм, и мы показываем его в 30-миллиметровой копии из собрания одного из архивов, где Джема Сергеевна работала, Российского государственного архива кинофотодокументов, который нам абсолютно безвозмездно предоставляет огромное количество хроникальных документальных материалов, за что мы ему бесконечно благодарны. Смотрим фильм, а потом обсуждаем.